В эфире радио «Крым Реальный». Крымский вечер с радио «Крым Реальный».
Добрый вечер. Блогер опорочил честь и достоинство Сергея Аксенова, и тот подал в суд. Подробности иска к Илье Большедворову уже через минуту. Когда в последний раз была в Крыму и при каких условиях снова приедет с концертом Анастасия Приходько? Вчера она закончила большой съемочный проект, а уже через 15 минут будет в нашей студии. Напишите свои комментарии. Самое интересное мы зададим звездной гостье. Рядом с кем придется жить? В ближайшие годы в крымские детсады чаще пойдут Никиты, Рамазаны и Артемы, но кое-где будут Шакира, Луна и Хафихаджа, извините. Самые частые и самые редкие имена, которые дают крымчане своим детям, через 40 минут в рубрике «Новости завтрашнего дня».
Ну а с вами Павел Новиков и Катя Некречи. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции всех наших прямых эфиров смотрите на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. А также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по номеру телефона, который бесплатный для крымчан, 8 810 06 926, и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
490 31 18, и помните, стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора.
А таковы законы. Из Крыма бесплатны.
Вот такая позитивная дискриминация. Мы же начинаем, как обычно, в вечерних эфирах с самых главных новостей сегодняшнего дня. Итак, новость следующая. Глава так называемого российского правительства Крыма Сергей Аксенов подал два иска в суд против блогера Ильи Большедворова. В тексте одного из исков говорится, что Большедворов разместил в Фейсбуке серию публикаций, которые якобы порочат честь, достоинство и деловую репутацию Сергея Аксенова. Речь идет о постах блогеров, которые он комментирует недавний арест экс-мэра Ялты Андрея Ростенко, и в них он, в частности, я имею в виду блогер Большедворов, написал, что и глава Крыма, и арестованный чиновник имеют криминальное прошлое. Мы начали разбираться в этой истории, мы, я имею в виду радио «Крым Реалии», вот что рассказал об этом иске сам блогер и председатель, соответственно, Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов. Слушаем.
Речь идет о том, что я там в своих постах упомянул его причастность к ОПГ, греки, как бы, да, и в том, что его высказывания, которые были допущены при аресте, задержании тогда бывшего главы администрации города Ялты Андрея Евгеньевича Ростенко в Москве, о том, что было заказное.
Крымчане знают Большедворова. По его странице в Фейсбуке я вижу, что, например, сегодня он уже постил какие-то свежие фотографии с одиночного пикета. Он там выступает против застройщиков. Он вообще такой очень активный человек, судя по его ленте Фейсбука. И, собственно, против него и подал иск Сергей Аксенов.
Ну, а российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук выразил мнение, что главе российского правительства Крыма нужен прецедент для борьбы с критиками.
Дело в том, что Аксенов пытается сейчас создать юридический прецедент, когда будет судебное решение, в котором будет написано, Сергей Валерьевич Аксенов не является и не являлся членом ОПГ «Греки». То есть это следует из искового заявления к Илье Большедворову. Поэтому затем всем людям, которые будут пытаться таким образом говорить об Аксенове, будут показывать решение суда. А возникнет переюдиция, так называемая, когда все решения будут выноситься в пользу Аксенова, если кто-то будет рассказывать о том, о его криминальном прошлом. И, соответственно, это будет позволить Аксенову просто закрыть эту тему и подавать суд на любого, кто расскажет о его, так сказать, славных годах.
Вот так, такие, я не знаю, как бы это назвать, пока еще не судебные, но в суд только подали, такие споры происходят сейчас. И вопрос у меня ровно в следующем. Иски о защите чести и достоинства – это общая практика мировая. Конечно же, человек, в том числе человек, занимающий высокую государственную должность, должен иметь возможность защититься от того, что называется в европейской практике дефамация. То есть оскорбление или, там, я не знаю, ложное свидетельствование или обвинение в уголовных преступлениях, как, например, связь с ОТГ, да, организованная ОПГ, организованная преступная группировка. Об этом, собственно, и рассказывали нам люди, но есть одна важная история, которую принял, например, Европейский суд по правам человека, и которую он рекомендовал включать, внимание, даже в законодательство разных стран, которые признают юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Так вот, государственные органы, например, не могут подавать иски о защите чести и достоинства. То есть не может быть чести и достоинства, например, у, я не знаю, там, у полиции или у фискальной службы или у любого государственного органа, потому что это функция, да, и, собственно, сам по себе факт подачи иском о защите чести и достоинства государственного чиновника высокого уровня, это прецедент, который уже имел место, например, в европейских судебных инстанциях, и, например, в начале 2000-х Украине было выдано специальное предписание о том, чтобы вот те же самые государственные службы не имели права больше подавать иск о защите чести и достоинства. То есть я вот по этой всей истории, да, тут, как мне кажется, вопрос может идти значительно дальше, и мы, естественно, за этим будем наблюдать, потому что Большедворов активный человек, он все время какие-то общественные темы поднимает, и ясно, что...
Ну, здесь идет, на самом деле, разговор о том, что вот общественные активисты, в том числе Илья Большедворов, говорят, что вот, и то, что мы слышали от Владимира Горначука в эфире радио «Крым Реалии», что, возможно, это реакция на тех людей, которые критикуют крымскую власть сегодня. Соответственно, здесь надо действительно разбираться, насколько, какие факты есть у господина Аксенова для того, чтобы подать такой иск, да, и какие факты есть у того же Большедворова, да, почему он пишет то или другое, заявляет какие-то вещи, и действительно обоснованы ли процесс, его заявления на каких-то...
Да, процесс не на один день, и мы должны это для себя понимать, что вряд ли завтра будет какое-то конкретное решение. Идем дальше. Власти Крыма думают, что на полуострове отдохнуло уже 3 миллиона туристов. Не первый раз мы в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем эту тему. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть мнение относительно того, сколько по-вашему туристов, много, мало, какие это туристы есть, бросайте, пожалуйста, свои мнения в комментарии в нашей трансляции в Ютубе и Фейсбуке и на сайте радио «Крым Реалии». Самое интересное мы, естественно, зачитаем.
Пока я могу сказать, что наши зрители Фейсбука здороваются с нами. Вам тоже всем добрый вечер. Рады, что вы с нами. Говорят «Привет, привет, привет, Украину». «Привет украинскому Крыму», написал Сергей. Собственно, есть еще мнение. Вот Геннадий написал «Крым, Россия». Споры уже пошли такого характера. Вопрос о туристах, есть ли они или нет, уже пятый год достаточно актуален, конечно, когда мы говорим про Крымский полуостров. Но, тем не менее, каждый год есть разные цифры, абсолютно разные. В этом году российские власти Крыма говорят, что, значит, уже на данный момент в Крыму отдохнуло 3,2 миллиона человек. Да, об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По Крымскому мосту в обе стороны проехал 1,1 миллион транспортных средств, в том числе почти 13 тысяч автобусов. Въездной поток в Крым по мосту составил 619 тысяч транспортных средств, сказал этот человек. И, по его словам, средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов в Крыму приближается к 80%. Так ли это? Действительно ли много туристов в Крыму? Я думаю, что знает ответ на этот вопрос наш спикер.
Сергей Викарчук, бывший сотрудник отдела курортов и туризма администрации Евпатории и сейчас менеджер украинского туристического агентства «Феерия путешествий». Сергей, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Смотрите, 619 тысяч транспортных средств в одну сторону, то есть это сказано о въездном туризме. То есть я предполагаю, что если это туристы, то и примерно 619 же тысяч должно быть в обратную сторону. Вот оно примерно складывается в 1,1 миллиона транспортных средств. Можно ли по количеству, я не знаю, машин и автобусов посчитать, сколько на самом деле въехало туристов? Или это считается как-то иначе? Я помню, были истории про там косвенные показатели, типа потребления хлеба, потребления воды и так далее.
Да, были разные способы высчитать туриста, каким количеством. Основным способом это был расчет Министерством курорта и туризма через въездные там, транспортные, железнодорожные, автотранспортные, железнодорожные и авиасообщения. Вот, таким образом мониторилась периодически какая-то эта информация, объединялась, выводился статистический показатель какой-то, и нам как бы фиксировали, показывали какую-то сумму. Вот эти цифры, которые они вот отражают, они как бы количественные, вот, и они субъективные. Вот. Например, если взять переезд с Крымом и Украиной, да, вот который, там чаще всего люди ездят просто, чтобы закупиться, хотя бы что-то нормальную еду покушать, или к родственникам съездить, или туда и обратно. То есть количество показатель
Смотрите, я вас сейчас даже перебью, Сергей, извините. Ну, то есть, я так понимаю, что вы пытаетесь сказать, что даже те машины крымчан, которые выезжают через административную границу в Херсонскую область для того, чтобы купить продуктов, и потом возвращаются, их тоже могут учитывать в качестве туристов? Вы это хотите сказать?
Конечно, обязательно. Это обязательно и считается, это используется. Для нынешнего руководства Министерства курортов Крыма обязательно нужно отразить действительно хорошую, действительно для них показательные данные.
Сергей, но здесь я уже могу вам возразить, да, потому что вот буквально в начале июня я пересекала административную границу с Крымом, и для тех граждан, которые вот с пропиской материковой, да, с украинским паспортом, есть эта миграционная карточка, которую ты заполняешь, и в ней ты пишешь причину своего приезда. Так вот, когда я поставила галочку «туризм», да, мне сказали, если у вас какая-то бронь на отель или что-то оплаченное, потому что если у меня нет ничего оплаченного в каких-то отелях, санаториях конкретных, значит, лучше мне надо написать частный визит, иначе, то есть я не считаюсь даже туристом в этом смысле. Вот это лично я
отношусь к этой ситуации. Они все эти данные учитывают вместе, независимо от того, что пишут миграционки?
У них есть конкретные, значит, данные с людьми, которые приезжают по частной причине или по туризму.
Боюсь разочаровать, но когда собираются статистические данные, их не классифицируют по знакам, по причине какой вы приехали. Может быть, какое-то статистическое управление и занимается этим, но фактически этого никто не отражает. Никогда еще ни разу за все время не отразили, сколько человек было по туристической цели приехало, сколько человек там по там шопингу, да, сколько человек там еще по какой-то цели. Я боюсь, что всех смешали в одну кучу и отразили очень корректные, удовлетворяющие политическую массу оккупированного полуострова, власти, вот как бы вот так вот.
Следующий вопрос к вам. Они рапортуют, собственно, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, зовут ее Ирина Тюрина, рапортует, что порядка 80% составляет заполняемость туристических объектов. Цитирую дословно, это Феодосийские Судакские районы, Большая Евпатория, Большая Алушта, подтягивается Черноморский район Исаки. Вот насколько этот рапорт, ну, вот в эти 80%, что в них может входить, и так ли это на самом деле по вашим данным?
Ну, как бы тяжело. Смотрите, у нас отсутствуют статистические данные, да, и мы не видим работу финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. И фактически можно выдумывать что угодно. 76, 79, 89, что и делается тоже министерством очень успешно. Вот. Для нас достаточно, чтобы сделать хоть какие-то элементарные выводы, достаточно включить веб-камеры любого региона набережной и просто сравнить с теми показателями, которые с теми временными рамками других периодов, когда при Украине. И мы увидим, что даже половины нет того количества туристов, которые сейчас и сравнительный анализ. И боюсь, что вот эти показатели, которые отражаются, они тоже некорректны. Есть информация у меня также из санаторно-курортных учреждений или гостиничных учреждений, где также отражается, мне сообщают о том, что у них нет этих людей.
Я напомню, что с нами на телефонной связи Сергей Викарчук, бывший сотрудник отдела курортов и туризма администрации Евпатории и также менеджер украинского туристического агентства «Ферия путешествий». Сергей, такой к вам еще финальный вопрос. Все-таки ситуация с туристами на полуострове, она улучшается? Я думаю, что вы не можете не согласиться с тем, что в сравнении с 2014-2015 годом, сейчас в 2018 году все-таки, во всяком случае, визуально, да, туристы есть. Тем более, после того, как Крымский мост построился, в первое время, наверное, хотя бы первый раз люди, которые давно хотели попасть в Крым, они, возможно, воспользуются этим, я имею в виду жителей соседней России. Так все-таки со временем эта масса будет наращиваться, как у спортсменов, да, говорю я об этом, туристическая масса в Крыму, или все останется как вот в этом, например, году?
Нет, я думаю, что, безусловно, во-первых, вот тенденция к росту количества отдыхающих заметна. Вот, мы ее видим, хотя ранее отражали еще больше количества, но то было не такое, некорректно. Вот, но рост каждым годом виден, то есть стабилизация какая-то работы и организации, то есть присутствует. Также мы видим и то, что вот мост сделали, да, и это улучшает как бы инфраструктуру. Но хотя они, как сами сообщают, что у них очень много нерешенных вопросов с транспортными развязками и большие заторы. Вот, но тем не менее, я думаю, что они со временем будут эти вопросы разрешать, и это тоже будет способствовать увеличению количества туристов. Вот проблема только в количественным вот отражение цифр, которые они показывают, вот если бы им можно было доверять.
Угу. Спасибо большое. С нами на связи, еще раз напомню, был Сергей Викарчук. И это начало «Крымского вечера» в эфире радио «Крым Реалии». Ну и дальше.
Ну и дальше Анастасия Приходько. Спросим ее, когда она последний раз была в Крыму и при каких условиях сможет поехать туда снова. Через несколько секунд в прямом эфире на радио «Крым Реалии».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слышать свежие, настоящие голоса, крымчане имеют также право писать нам комментарии в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке и звонить по телефону 8 800 10 06 926, задавать свои вопросы Анастасии Приходько. Добрый вечер, спасибо, что пришли.
Добрый вечер.
Сразу первый вопрос. Когда вы последний раз были в Крыму?
8 марта 2014 года.
И тот же сразу вдогонку, при каких условиях или когда сможете поехать туда снова?
Когда Крым станет... Нет, правильно, когда Крым избавится, во-первых, от российского флота, который там стоит, по-моему, какого года?
Сначала был 17-й, а потом уже, да, стал 42-й, но этот вопрос...
Вот когда оттуда уйдут российские корабли и... Ну и когда это сейчас на данный момент оккупированная территория, и когда все оккупанты уйдут с той земли.
Собственно, вопрос, который меня больше всего интересовал в разговоре с вами. Есть разные истории, да, многие украинские музыканты потеряли, например, российский рынок. Многие украинские музыканты работают на российском рынке, кто-то делает это втихую, да. То есть вот вы как к этому относитесь? Есть какая-то, ну я не знаю, грань, по которой вы для себя определяете, вот это я могу делать, это я не буду делать, даже если и могу, а это даже не предлагаете условно?
В первую очередь, значит, у нас стоят сейчас ребята, которые держат наши границы, и каждый божий день у нас 200-е или 300-е. Я не смогу смотреть им в глаза, если я что-то сделаю наподобие того, что делает большинство артистов. Если ты принял уже какую-то определенную позицию, то должен ее придерживаться, а не прыгать, как вот, например, Виталий Козловский, который сначала ездил, поддерживал солдат, а потом, как последнее... Ну, вы поняли, да, поехал на 9 мая с георгиевской ленточкой поздравлять их. И сейчас бегает и просится куда-то поехать к пацанам, чтобы как-то себя отмазать. Ну, все. Одним вот таким поступком перечеркнул себе родную землю, людей. И людей, которые его сделали Виталием Козловским. Его сделали здесь, в Украине, не в России. И поэтому, когда происходит такое, что наше большинство артистов, которые здесь делали популярными, покупали плакаты, борды, там, автографы брали, они разворачиваются и едут туда в определенный момент. Я считаю, что это предательство.
Это предательство. Хорошо. Смотрите, я думаю, вы видели пост Артемия Троицкого, который называется словами «Виктор Цой не служил в армии». Артемий Троицкий, московский, я не знаю, арт-обозреватель, он много пишет о джазе, он много пишет о рок-музыке прежде всего. Так вот, я сейчас процитирую, да, и объясню, в чем мой вопрос. Он пишет: «Цой не служил в армии, Макаревич не служил в армии, и Юрий Шевчук не служил в армии, и Гребенщиков не служил в армии, и Кинчев не служил в армии, и Ревякин не служил в армии, и дальше-дальше и Майк Науменко, и Бутусов, и Шнуров, и Скляр, и Нестеров, и так далее, и так далее». И вот он как раз, ну я не знаю, поддерживает тех ребят, которые отказались от участия в современном, нынешнем, да, 18-го года роковом фестивале, который называется «Нашествие», потому что, да, потому что там будет российская Минобороны, потому что там будет вербовочный пункт в российскую армию. И вот нет, рок — это территория свободы, сказали эти ребята, соответственно, отказались от участия. Есть другая сторона, как мне кажется. Люди, которые ездят и поддерживают украинскую армию. Ну вот, и там армия, и там музыканты, творческие люди. Вот для вас в чем эта разница и есть ли она?
Ну, мы это одна большая семья, мы объединились, потому что у нас война. Есть, конечно, достаточно много предателей, которые, к сожалению, они есть, да, у нас, но мы с ними боремся. А российская армия это в принципе кабала, это издевательство, это то, что там происходит с солдатами, которые потом оттуда выходят, это уже не люди. Это просто российская армия, это какое-то отдельное от всего существо, я даже не знаю, как это назвать.
Сущность, пускай
да,
будет.
Да, да, да.
То есть вы это разделяете, да? То есть и там вооруженные люди, но здесь рок-н-ролльщики или, я не знаю, творческие люди часто бывают, ездят на фронт или делают что-то для фронта.
Сформируйте как-то правильно, он как-то так у вас размыт этот вопрос.
Смотрите, вот да. Когда творческий человек поддерживает свою да. армию да. своей да. страны, почему, например, Троицкий или там тот же Гребенщиков, который никогда да. в этом не участвует, угу. или тот же Макаревич, почему
поняла,
они такие, да?
Да, да, вопрос,
почему они не поддерживают российскую армию, а почему Настя Приходько поддерживает украинскую армию? Где разница?
Разница в том, что они прекрасно понимают, что Россия напала на Украину, Россия напала в Сирию, Россия сбила самолет MH17, извините, пожалуйста. И это люди, которые действительно понимают, что творит руководство и власть Российской Федерации. Поэтому то, что они не хотят принимать в этом участие и вставать на сторону, понятно, там праздник, праздники, шмазники и все остальное. Им там, конечно, в два раза тяжелее, потому что с такими людьми борется. И мы знаем, сколько журналистов погибает ежегодно в Российской Федерации, которые высказываются против. Поэтому уважение к коллегам таким, которые действительно, мне было очень приятно узнать, что Шевчук поддерживает, да, БГ, Макаревич. Это действительно заслуживает уважения, потому что в той стране это делать в 30-50 тысяч миллионов раз сложнее.
Хорошо, легко ли вам сейчас? Вы потеряли, по сути, тоже российский рынок. Вы появились как человек, которому, или исполнитель, которому, я не знаю, Константин Меладзе делал аранжировки, да, вы засветились на первой, ну, не на первой, но на российской фабрике звезд, хотя mm-hmm. и там даже, да, в финале с украинской песней. Mm-hmm. Вот сейчас этот рынок, насколько я понимаю, mm-hmm. для вас потерян. А что на украинском рынке или как это живет сейчас? Не жалеете?
Ой, боже упаси, конечно, я не жалею. Естественно, в Украине концертов на 70% меньше, чем там. Это понятно, естественно.
Но... А понятно почему? Просто физически людей меньше, я не знаю, или городов меньше, территория меньше. Почему?
Ну, на данный момент я не работаю в Российской Федерации. В Украине очень тяжелое сейчас положение. У нас оккупирован Донецк, Луганск, Крым. Гастроли, естественно, рынок артистов перенасыщен. Гастролирует Житомир, Запорожье, Харьков, Днепропетровск. Это безумно тяжело. Но на данный момент я не жалею ни вообще ни одной минуте, что в моей жизни нет Российской Федерации, потому что она разрушала меня изнутри на протяжении всех 7 лет, которых я там жила, потому что это крайне сложные люди. Это люди, которые борются за свое место под солнцем. У них действительно ни любви, ни тоски, ни жалости, ничего нет. Здесь у меня есть самое главное. У меня здесь есть волонтеры, которые сейчас помогают нашим ребятам. У меня есть армия, у меня есть добровольцы, с которыми я общаюсь. Я очень много чего знаю. И это та душевность и доброта, которая нас объединяет ради цель у нас есть. Мы хотим мира, мы хотим жить нормально, и мы боремся. Поэтому сейчас, извините, чтобы я начала жалеть, боже, у меня нет концертов, ну что же мне делать, появятся, будем работать, да, меньше, неважно, сейчас цель одна. Я не могу ставить на весы концерты или страну. Естественно, я выберу страну и буду помогать всем, чем могу.
Позавчера здесь, на этом же месте, сидела, ну вот на соседнем uh-huh. стуле, да, маленькая 13-летняя Христина Михаличенко, uh-huh. уникальная пианистка, которую снимали в том числе документальное кино в Штатах и в Украине, uh-huh. да, ну вот звезда-звезда, да, и ее мама, и они сами крымчане. И там было предложение, вот мама говорила, Наталья Михайличенко, что вот мне преподавательница дала, да, вот, пожалуйста, Питер, вот Москва, вот концерты, вот конкурсы. И мы сказали, нет, мы остаемся в своей стране, в Украине. Да, сейчас у Христины много концертов, вот... Это похожая для вас ситуация? Были предложения, были заходы, ну, я не знаю, здесь же здесь же можно, ну, я не знаю, не сильно открываться, но при этом заработать денег. Да, как это поступало, собственно, всю той же семье Михайличенко.
Ну, это вы мне сейчас такое говорите. Ну, не перебил.
Предложения были?
Да, до сих пор есть сумасшедшие, которые звонят из того же Питера и зовут на концерты. Я думаю, что там они вообще не в курсе событий, кто я, что и так далее. Но я еще раз говорю, очень приятно, что 13-летняя девочка это понимает. И действительно, потому что у нее забрали дом, если они из Крыма. Но как они могут ездить и развлекать врага? Вы можете себе представить, чтобы Клавдия Шульженко поехала в Германию? Ну, вот я равняю себя так. И мне очень приятно, что в нашей стране достаточно большое количество таких людей, которые поддерживают и понимают, что происходит, и не едут туда. Я думаю, что Витася Козловский продался, ну, за 3 рубля и 2 копейки. Я не думаю, что ему дали 2 миллиарда евро для того, чтобы он вышел и сказал: «Россия! И да, с Днем Победы!» Понимаете?
То есть это не 2 миллиарда долларов?
Да, конечно, 3 копейки, 2 рубля. И вся цена. Тем более у меня с Виталиком давно уже счеты, потому что в свое время Виталичка умудрился сказать, что у меня бывают какие-то траблы с головой. Так, по-моему, у Виталика траблы с головой, если он не понимает, в принципе, что он делает.
Огромное количество комментариев у нас. Спасибо, кстати, всем ботам, которые сидят у нас в канале YouTube. Вы нагоняете нам трафик. Спасибо, что пишете гадости, мы с радостью всегда прочтем. Вы делаете нам трафик, так и хорошо. Но передают также приветы и, соответственно, говорят: молодец. И говорят, что Московия сложная страна, что-то нет жалости. Вот жалость к прошлому, жалость, я не знаю, к тому, к тому, что было до войны, все-таки было спокойнее.
Скорректируйте вопрос.
Хорошо, вот сейчас, не знаю, нет ощущения, что то, что делается в последние там 4 уже с половиной почти года, это постоянная беготня, это постоянный стресс, это вот при кучме такого не было, знаете, такая есть успокоительная фраза. Вот про это нет жалости, или, я не знаю, сожаления, или ностальгии?
У нас сейчас в стране есть раковая опухоль под названием Донецк и Луганск, те оккупанты, которые зашли и заразили вот этим вот всем сейчас нашу страну. Мы сейчас все, как вот каждый из нас, какое-то лекарство против него. Кто умеет петь, кто умеет доставать беспилотники, кто умеет оказывать медицинскую помощь. И мы все сейчас боремся с этой раковой опухолью под названием Российская Федерация, которая зашла сюда. Поэтому, извините, но когда человек борется против болезни, он должен находиться в таком состоянии, чтобы, не дай бог, не пустили метастазы. Понимаете?
То есть это такая, ну, я не знаю, страховочная реакция, спасительная реакция для вас?
Мы должны спасти, но мы обязаны это сделать. Поэтому сейчас то, что происходит в стране, я понимаю, к чему это все идет. Я понимаю, что пытаются разрушить, расшатать, разделить, поделить, отнять. Ну, все сейчас происходит, это очень сложно. Но мы боремся, потому что это наша страна. Ну, не же вам это объяснять.
Вы это объясняете нашим слушателям и зрителям нашей трансляции. Вы закончили вчера большой съемочный проект. Вот поэтому, собственно, интервью, например...
Откуда вы знаете?
Поэтому, например, интервью не состоялось на прошлой неделе. Я честен перед нашими слушателями. Что это было, когда это смотреть?
Я получила колоссальнейший опыт. Я стала ведущей телепроекта «Секретный фронт» на ICTV. Мы закончили снимать первый сезон с моим участием в блок, в который входил ряд передач. А вот. И вчера закончили съемки, премьера сезона, естественно, в сентябре.
Хорошо, о чем это? То есть не нужен спойлер, нужно скорее понимание, в каком виде увидят Анастасию Приходько зрители. Вот что это будет?
Я очень довольна, что формат этой передачи полностью подходит под меня, потому что я рассказываю как и о Второй мировой войне, так и о том, что происходит сейчас у нас в стране, о той же самой Российской Федерации. Это действительно очень сложно, потому что я учила сценарии наизусть полностью, без суфлеров, мониторов и на украинском языке. Я очень горжусь этой работой, и спасибо всей съемочной команде, которая работала со мной. Я знаю, что я потрепала нервы колоссально, потому что выучить сценарий на украинском языке 9 подводок по 8 рядов, это было мега сложно, но у меня это получилось, и это моя личная победа. Я горжусь этим.
Хорошо, я поздравляю вас с этой победой. Сразу короткий вопрос. Да. Изменение квот на украинском радио и украинском телевидении в защиту державной мовы. Угу. Как вы к этому относитесь, как певица, которая, да, там, в свое время сверкала и с украиноязычными песнями, но и с русскоязычными тоже?
На данный момент я могу сказать, что я считаю, что это правильно. У нас должен быть намного больше контент нашей украинской музыки, потому что у нас почему-то начинают вот потом, попозже ценить, когда если у нас кто-то появляется на европейском рынке или где-то, ой, это наш.
Или лучше умрет, да? Вот если умер, так вообще ценят.
Ну и такое тоже у нас присутствует. Но что важно, что у нас безумно талантливые люди. Почему же вот так вот надо относиться, и у нас иногда вот до сих пор слышу «Зажигай сердце, зажигай песню». Вот, я слышу Ани Лорак, и я не понимаю, почему она у нас должна звучать. Вот это как раз и есть первое то зерно, которое разделяет нашу нацию. Потому что если бы мы все объединялись и все боролись за украинский язык, за украинскую музыку, за украинское кино, оно бы само по себе отпало. Почему у нас должно быть русский язык? Это опять какая-то некая привязанность, да? Вот, вот надо отрезать это, взять и отрезать, как аппендицит, вот, и выкинуть.
Ну, или наоборот, как, наоборот, как, я не знаю, как американский английский. Он же считается английским, но это не собственность Великобритании, как австралийский английский не собственность Великобритании. Ну, или должно пройти 300 лет.
Вот мне интересно, почему в России тогда не звучит кыргызская музыка на радио?
Ну или почему нет украинских школ?
Почему у нас здесь должно быть? Почему у нас здесь должен звучать Григорий Лепс? Почему должны звучать «Дай мне с дороги»? Как его этого? Пресняков. Чему он должен у нас звучать? Это что? Объясните, это какая-то культура или это что? Я за то, чтобы побольше европейских музыкантов, побольше американских. Наоборот, вот этой культуры надо ее побольше, потому что там нашествие этого рэпа, который я в принципе не считаю как класс, вот, и в принципе на чем расти. Хорошую надо джаз, вот джазовая музыка. Это же прекрасно. А у нас все, у нас давайте как квоты. Нет, мы против квот. Почему? Почему? Украина, она должна быть полностью украиноязычная, что вот люди, я понимаю, мы сейчас с вами разговариваем на русском языке, да, понимаю, но я понимаю, что и многие разговаривают на русском языке, но это есть та проблема, которая началась с момента независимости Украины. Это надо было еще тогда бороться за это, в школах бороться, в университетах, все. Я, к сожалению, начала изучать украинский язык в 2015 году. Так если у нас...
А почему, к сожалению, может, к счастью?
Нет, дело все в том, что я должна была ее знать раньше, как гражданин Украины. И вот, к сожалению, сколько времени было упущено. Только в 2015 году я вільно можу володіти вже українською мовою. На жаль, в мене не було такого, щоб якесь там питання з приводу того, що як я погано розмовляю, навіть журналісти там терпіли, коли я ще не могла дуже так, так швидко розмовляти. Але мені це приємно, розумієте? І я бачу, і мої діти пішли до української школи. Бо в нас відбулася революція гідності, і цю революцію ми повинні продовжити, а не все спустити, як це кажуть, так просто...
За вітром. Анастасія Приходько в «Кримському вечорі» на радіо «Крим Реалії». 8-800-1006-926 – це номер телефону для кримчан. 044-490-3118 – номер телефону для жителей других регіонів України. Обсуждаємо, що зараз робить Анастасія, чому вона согласна з тим, що квоти на український язик ростуть, і як буде, собственно, розвиватися українське культурне пространство в ближайшее время. Це буде мій следующий вопрос буквально через несколько секунд.
Прямой эфир.
Почему мы говорим на русском? Собственно, хороший вопрос задала мне во время этой короткой перебивки Анастасия Приходько. Мы решили, что эта программа выходит на русском. Звісно, все говорят тут украинскую, тут мы сомневаться не можем. Вы спокойно перешли на украинский. Я вообще считаю, что чем больше языков... на которых человек может изъясняться, тем лучше, собственно. Смотрите, квоты мы уже обсудили, да? Есть некий бум, назовем ее патриотической музыкой в Украине сейчас. Есть некий бум кинопроизводства. Назвать все это, ну ладно, одно дело мое мнение, другое мнение и там кинокритиков. Что-то заходит на десятки фестивалей, что-то снимается и снимается. Вы как оцениваете вот 14-й год и дальше? Культурное пространство, если меняется, то куда? Если не меняется, то как выглядит?
Во-первых, оно прекрасно. Давали бы возможность радиостанции побольше слушать наших молодых исполнителей, потому что я очень многих знаю, которых, в принципе, просто нету в радио и телеэфирах. Это обидно. Я очень поддерживаю те, которые начали писать украинские патриотические песни, потому что до этого у нас было в край мало, потому что не прививали эту любовь. У нас был, есть, слава богу, вот замечательная песня Тараса Петриненко «Украина». Да,
ее, кстати, считают народной. Он сам об этом рассказывает. Очень смешно, когда его вещь считают народной уже
песней. Это прекрасно, да. Но вот вспомни тот период, когда Тарас Петриненко вышел в стихи песни «Украина, Украина». Очень было мало песен украинских. Сейчас это вот, грубо говоря, сейчас мы пишем историю. Да, не с момента независимости Украины, а сейчас. У нас появились свои военные песни, у нас появились свои патриотические песни, песни на украинском языке о боли, о любви, о стране. Вот сейчас, и это и есть культура, дайте ее услышать. Чем больше будет украинского, тем больше люди будут понимать. А когда оно все вот так вот в таком состоянии, люди не понимают, а надо ли бороться, а не надо ли бороться. Вы понимаете, 1 миллион украинцев выехало из Украины.
Хорошо это или плохо, по-вашему?
Это плохо. Это очень плохо. Все начинается с культуры. В стране должна быть культура. Так пустите молодых. Дайте им дорогу. Они должны... Может быть, там кто-то появится настолько гениальный, что о нем узнают там в Америке, в Европе. И вот так вот. Главное не спускать все это на тормоза. И сейчас вот пошел такой вот... Все это с революции достоинства. 5-й год. И все вот люди... Главное, не дай бог не затормозиться. Это должно развиваться. Тогда мы начнем развиваться.
Может, вместе. Это просто ваше, я не знаю, ваше ощущение как человека искусства, который... Ну, говорят, что люди искусства – это люди очень тонкого нерва, которые чувствуют... общество. Может, обществу это и не нужно на самом деле, но были бы себе, я не знаю, там где-то под Рождество колядки, где-то одна песня Тараса Петриненко «Украина», где-то еще что-то. Спокойно же было. Вот почему нужно, почему вы лично считаете, что нужно будоражить, я не знаю, давать новое, давать попробовать новое?
Потому что у нас казацкая кровь. Мы очень любим гордиться своими достижениями, успехами, победами. А мы ими можем гордиться только тогда, когда мы их будем видеть. Если их нет, если это не слышно, это не видно, то чем гордиться? Если дать возможность тем или иным показать свое кино, сделать кинофестивали, показать музыку, сделать музыкальные фесты, где можно услышать, не там где-то недалеко эти фестивали будут находиться, где-то там в Киеве их делать, чтобы это слышали, чтобы это видели. Тогда это наше, вот тогда они начнут, а не когда он сидит, бедный этот музыкант, пишет гениальную музыку, которую признают в Америке, а у нас здесь нет, и он уезжает. А почему нет? А потому что ему нет возможности, у него нет площадки, чтобы себя показать. Понимаете?
Арт-критик BBC, когда-то рассуждая о британском современном искусстве, говорил мне, что британцы все время считали себя нацией Шекспира, Чосера. Ну, то есть мы нация букв, вот так он прямо сказал. Мы про буквы в основном, у нас литература была, да? Но вот тут появились современные британские художники, и мы поняли, что, о, а это тоже для нас гордость. Кто, по-вашему, мог бы быть, ну, я не знаю, какая сфера искусства могла бы быть вот таким предметом, ну, чего-то нового, чего мы раньше... Раньше у нас, ну, буречка и рядочка мы, простите, в творчестве, да, или неимоверно туго. Вот, все плохо, все умерли. Вот что сейчас, по-вашему, может стать таким росточком, как...
Украинские гениальные изобретатели.
Изобретатели чего?
Да, много чего.
Я не знаю, кодеры, программисты или там... Кто?
Да, все, начиная от тех же самых технологий, того же самого WhatsApp, кто создал? Украинец. Вот. И заканчивая теми технологиями, придумывая, например, что вот сколько пчел собрало пасеки, ну, сколько собрало пчел меда. И вот, например, это устройство тебе сообщает, для этого проще будет фермерам понимать, когда они наполнились. Это очень выгодно, а не бегать, открывать каждую и понимать, полные они там или нет. Это буквально вот вчера мы эту тему обговаривали. Ну, да много чего.
Подождите, я сейчас переспрошу. То есть уже украинский стартап, в котором есть возможность посчитать, сколько конкретно меда принесли конкретные твои пчелы, и не лазить лишний раз в улей, не пугать этих самых пчел. Слушайте, я впервые об этом слышу. Не ожидал, что Анастасия Приходько расскажет о таком технологическом стартапе.
Мы просто вчера передачу об этом снимали, поэтому теперь я об этом знаю и вот делюсь. Очень много. У нас очень умные люди, у нас очень умные мальчишки в школах, все. Они ездят на олимпиады, выиграют там самые лучшие места, там алгебра, физика, я не знаю. Если в этом всем разобраться, ну давать просто этому всему возможность выйти.
А может, у нас менталитет такой, что мы лучше любим поплакать, да, и теленовости об этом говорят, да, в было зъело закупало, все плохо, здесь проблема, здесь автокатастрофа, здесь что-то обвалилось, и такие новости заходят. А если написать о чем-то хорошем, что вот там, я не знаю, ученик 9-го условно Б-класса школы такой-то выиграл Всемирную олимпиаду по математике, ну хорошо, 3 лайка. Может, просто менталитет поплакать больше подходит?
Ну, вы же человек, например.
Я, да.
Я человек, например, да? Вы умеете любить?
Уверен, что да. У меня даже двое детей.
И у меня двое детей. Вы умеете сердиться?
100%.
И я умею сердиться. Значит, у нас у всех одинаковые эмоциональные чувства. Они у всех есть. Любить, радоваться, скандалить, переживать. И что вас больше всего цепляет? Какие новости?
Конечно, о несправедливости. Это логично. Когда что-то несправедливо, мне хочется, мне хочется вступиться или, по крайней мере, разобраться.
И мне так. Это просто, люди вот на планете, они вот все переживают, они любят. Они умеют любить, они умеют переживать. Они вот когда новости, если там что-то там, как вы кажете, зарезала, убила, закопала, это тебя будоражит, это страшно. Ты смотришь, а почему же так случилось? И вы так будете смотреть, и человек так будет смотреть, и на улице сейчас, видимо, они так же будут смотреть. Поэтому если чем больше этих новостей показывать, тем больше, естественно, будет навеиваться. А если показывать хорошее, тогда и люди будут думать о хорошем. Вот так.
То есть курица, яйцо, яйцо, курица – это всегда дилемма, и предлагаемое, опять же, тоже влияет на то, что воспринимает аудитория, если давать ей хорошую музыку в результате.
А кто появился первый, курица или яйцо?
Динозавры. Я думаю так. У нас есть радиослушатель на связи. Здравствуйте, Анастасия, наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы вы слышали нашего слушателя или слушательницу. Добрый вечер, представьтесь.
Да-да-да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин ведущий, я хочу вас поблагодарить за приглашенную вами Приходько. Это такая яркая, выраженная враг России, но при этом ее уровень интеллекта такой, что я все больше убеждаюсь, что на Украине Бандеровщины никогда не победит. Спасибо.
Вот, смотрите, вы знаете, мы все равно сталкиваемся с такими звонками, и мы любим всех наших слушателей, даже тех, которые считают, что вы, во-первых, вас оценили, вы враг России. Вы себя такое ощущаете?
Да, конечно, у меня 2 уголовных дела.
Интересно, за что? Вот этого я не знал.
Партия Жириновского, ЛДПР, открыла на меня, за то, что я нелегально работала на территории Российской Федерации, налоги, ФМС, вот это вот все, а коммунисты за измену Родину.
Ладно, извините, это не журналистское. Сейчас я нарушил журналистские стандарты, засмеявшись после этого сообщения Анастасии Приходько, что, оказывается, она изменила, по мнению российских коммунистов, этой самой российской родине. Хорошо, и тем не менее, вот это чувство враги-друзья. Нам часто задают вопросы о том, что война закончится, и когда-то, надо будет разговаривать. Вот вы понимаете, что должно случиться и каким может быть этот разговор? Ну, я не знаю, когда украинская...
разговор?
Вернулся украинский суверенитет над Крымом, да? Израильтяне много лет говорили при прощании, при каждом тосте в следующем году в Иерусалиме, пока не было такого государства Израиль. Мы можем говорить в следующем году в Симферополе или в Бахчисарае, но как бы вы видели себе разговор с крымчанами? Что бы вы, я не знаю, что бы вы сделали для этого, сказали?
Да, достаточно сложный вопрос. Действительно сложный. Но я, во-первых, хочу сказать, что на данный момент там сейчас очень сложно крымским татарам. Вы забывайте о них. Им сейчас в первую очередь очень сложно. Я знаю многих людей, которые и видели, и знают, как делался этот референдум, и что происходило. Но я уверена в том, что большинство людей, находящихся сейчас там, настолько сильно сожалеют о том, что они сделали. Я не Господь Бог, судить не буду. Но отвечать им придется перед Богом. И на коленях не поможет.
На коленях не поможет. Сейчас история 1030-летия крещения Руси и Украины, да, вот завтра, собственно, та самая дата, в которую считается, что князь Владимир в реке Почайна в Киеве на месте ее впадения в Днепр крестил, из этого делают огромные экшены. Сегодня в Киеве пол Киева перекрыто, да, завтра обещают тоже 100-тысячный марш. Вот религия, вера для вас что-то дает? Я не знаю, вы не Бог сказали, да? Вот так, чтобы закончить.
Я и не имею права так говорить. Я не Бог, естественно.
Ну хорошо, высшая справедливость. Вот вы в нее верите в отношениях, я не знаю, Украины, России, Крыма? Высшая справедливость.
Конечно,
давайте не Бог.
Конечно, я в это верю. И я 100% уверена, что они будут все отвечать, и я могу... Я уже вижу, как это все происходит. И действительно... Мерзкое такое ощущение, вспоминая Задорнова, когда он говорил, что самолет
тяжелее, MH17 тяжелее воздуха.
Да. Ну, я не буду продолжать дальше, я просто вижу, что происходит с теми людьми, которые желают нам зла. Они отвечают перед Господом Богом тем, что самое дорогое, что у нас есть, это наша жизнь. Нельзя так говорить, нельзя так шутить, нельзя делать те поступки, которые они делают. Они все ответят. И я 100% уверена, потому что закон работает о том, как ты себя ведешь с людьми, так и они будут вести с тобой же. Но только в 2 раза, в 3 раза они будут отвечать за свои поступки. И мне их не жалко. Мне их не жалко. Они пытаются забрать у меня дом. Они забрали у крымских татар дом, который уже 2-й раз сейчас ощущает этот геноцид, так как над ними издеваются. Я безумно, я знаю очень много татар, это замечательные люди. Я вижу, что происходит с Донецком и Луганском. Я понимаю, что те люди, которые находятся там, я не знаю, что надо сделать, чтобы как-то их мозги потом вернуть. Я понимаю, сколько сейчас сидит в тюрьмах наших людей, которых надо вытягивать, в каком они состоянии. И все это делает один человек. Пусть он горит в аду. В аду, в страшном аду. Всю вечность он там горит. Потому что он рушит жизни людей, не имея на то никакого, ни человеческого, ни морального, ни законного права. И для меня это очень важно, потому что вижу, сколько семей разрушилось, как наша страна сейчас ее пытается поделить. И самое обидное, что сейчас мы люди, в 350 тысяч раз переживаем намного больше и пытаемся это все сделать. И почему так медленно работает наша власть? Не работает над самым главным, что должно быть у нас – культура. Потому что вот как раз Донецк и Луганск никто не занимался, вот оно и есть. У них, оказывается, там телевидение даже один и то, по-моему, Т1 там было. В основном все были российские каналы. Это все было уже проработано, эта дорожка. Как же они ее не заметили? Вот так вот то же самое и с Крыма. Он готовился вот тогда еще, с этого флота, когда подписали. Это можно часами говорить, и оно меня очень злит. И я сказал, я со своим народом остаюсь. Мне абсолютно плевать, есть у меня эти концерты или нет. У меня сейчас в 2 раза важнее задача, чтобы наши солдаты, они знали, что вот закончится война. И чтобы они все проходили, я знаю солдатов, которым не хватает сейчас поствоенный синдром, с ними надо работать, их надо сейчас 2 раза больше любить, помогать волонтерам, а у нас все, поднимем зарплаты и пенсии, и концерты за гречку, это раздражает, извините.
Вот на такой местами даже грустной ноте заканчиваем мы интервью с Анастасией Приходькой, но сейчас вопрос ровно да или нет. Вы считаете, что вы в том, о чем мечтаете, что вы победите, и если да, то когда?
Что, простите?
Ну, окей, вы говорите о том, что нужно поддерживать солдат, о том, что нужно, там, я не знаю, поддерживать Украину, и что должна уйти оккупационная армия с территории Украины. Вот вы в победу-то, кроме того, что вы говорите, вы в нее сами верите, и если эта победа произойдет, то когда?
Я 100% железобетонно верю в эту победу, это во-первых. Во-вторых, я знаю, что наши солдаты готовы идти до конца, наши солдаты готовы отвоевать каждый кусок земли, вернуть еще помимо этого, еще и Кубань, Ростов и так далее. И они настроены...
Сейчас будет третье уголовное дело.
Мне как-то одновалентно. И я знаю, что победа в любом случае за нами, потому что нас, если российская армия начисляет 1 300 000 военных, так у нас, извините, пожалуйста, 40 миллионов украинцев, которые каждый встанет и не даст ни миллиметра этой земли. Поэтому победа за нами.
Победа за нами. Спасибо большое. Анастасия Приходько в эксклюзивном интервью радио «Крым Реалии». Программа «Крымский вечер». С вами Павел Новиков. Через несколько секунд встречайте также Екатерину Некречу. Спасибо за интервью.
Да, спасибо большое.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» продолжает свою работу, как и каждый вечер. Да, Павел Новиков, Екатерина Некречи, 8 800 10 06 926. Это телефон для крымчан, чтобы позвонить к нам в прямой эфир. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей других регионов Украины.
Ну и самое главное, что вы можете слушать радио «Крым Реалии» 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на 105.9 FM. Если же не добивает до вас FM, то открывайте сайт «Крым Реалии». И там вы видите красную кнопочку, это означает, что мы также можем быть с вами постоянно, слушайте, оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, за нашими прямыми эфирами следите на Facebook и YouTube. Я вижу, что вы очень много комментируете, задаете вопросы, это для нас очень важно. Ну и далее у нас такие новости завтрашнего дня, что же нас ждет. Так вот, с кем вы будете знакомиться, не знаю, общаться в будущем, так это с людьми с разными именами. Например, вот в Крыму редко называют именем Луна, Космос и Червонь. Что это за имя?
Червоня.
Червоня. Вот такое,
да,
вот имя.
Причем это
есть
мужское имя. Более того, это имя, взятое из каких-то старославянских историй. Ну, Червена, да, она же не только красная, она еще и красивая, как краснодевица, она не потому, что в красном сарафане, а потому, что прекрасна, да? То есть это оттуда, вот имя Червоня, оно оттуда происходит.
О чем это мы в пятницу вечером, может подумать наш слушатель, да? Дело в том, что российские власти в Крыму рассказали о самых необычных именах, которые давали новорожденным за последние полгода в Крыму. А вот расскажи нам, Паша, какие же мужские имена.
Итак, с кем
имена
вам придется встречаться и с кем вам, вашим детям, когда они пойдут в детский садик, с кем вам встречаться не придется. Начнем с самых редких. Итого, редкие, но существующие имена в Крыму. Гамлет, Хакан, Жантуар, Червоня, вот которую уже упомянула Екатерина, Яр, Яросвет, Космос, Лавари и Хафиз Хаджа. Редкие имена среди девочек, которые, тем не менее, были. Это Муза, Астан, Илья, Луна, Росмияна, Венеция, Капитолина, Шакира, Радмила, Ария, Софьегуль и Аэлита. А вот это те, кого вы, если и встретите, то крайне редко, но точно знаете, что в Крыму
запомните,
они есть.
Эти имена вы их
да,
можете
вы,
встретить.
Вероятно,
да,
они всего в единственном экземпляре или, может, в парочке буквально в Крыму.
Ну и самые распространенные имена – это Матвей, Никита, Рамазан, Илья, Сизет, Артем, Данил, Илья, Александр, Владимир. Павла нет, да? Ну вот так вот. А девочек чаще всего в Крыму называли еврейскими именами: Мария, Анна, крымско-татарским Мавиле, ассирийским Дарья, греческим Екатерина и София. Вот так вот.
Ну то есть имена-то вроде местные, да? Но если разобраться,
корни вот...
Да, Мария – еврейское имя, Анна – еврейское имя, причем мужское еврейское имя – сходно, как, собственно говоря, и Дарья сирийская, мужское, потому что все помнят царя Дария. В общем, вы теперь предупреждены, если что, спрашиваете на детских площадках, как зовут ребенка, и будете понимать, рожден ли он в 2018 году, по тому, частое ли имя это или не частое.
Но что хорошо, а эти дети уже попали в новости, вот, и с позитивным, так сказать, настроем, поэтому желаем им всего хорошего. Ну и также, что еще ожидает крымчан? Вот крымчан, например, пообещали сделать из полуострова круглогодичный курорт, курорт и пустить даже чартерные поезда. Российские власти Крыма думают, что полуостров сможет стать таким вот курортом именно после ввода в эксплуатацию железнодорожного сообщения соседней России. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму российского парламента Крыма Алексей Черняк. Вот это ожидает, да, посмотрим, будем, конечно же, следить.
Круглогодичный курорт – это история, которую, собственно, курортная область Крыма для себя открывала всегда, то есть действительно, и, ну, там, новогодний туризм в Крым был, был.
Скажем так, это все было.
Да, зимой 93-94 я сам, будучи студентом, со своим товарищем-одногруппником ездил, и считаем, что я был, да, крымским туристом, хотя с 3 копейками денег на тот момент, второкурсник, но тем не менее.
Украинцы с удовольствием ездили в Крым круглый год.
Дальше, мероприятия, которые проводились в тех же санаториях, которые зимой или там в осенний период, или весенний, да, были дешевле, сами по себе, само по себе поселение, но тем не менее съездить, условно говоря, из зимнего Киева в, по киевским меркам, я не знаю, весеннюю Ялту, было нормально. Сейчас эту историю собираются возродить и сказать, что это все будет работать, но я так и не понял вопрос о чартерных поездах. Вот чартерные поезда для меня стало какой-то новостью. Есть ли об этом какая-то информация?
Чартерные рейсы есть, а вот поезда, да, это вопрос. Но на самом деле хотят возродить то, что было, а делают вид, что построят что-то заново. Захотят ли россияне преодолевать такое расстояние, даже если на поезде, да, для того, чтобы круглый год отдыхать в Крыму. Это мы еще посмотрим. Ну и, собственно, что еще важно вам знать, тем более в преддверии этих выходных, это то, что движение транспорта в Севастополе будет ограничено. Об этом сообщает Российский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Это связано с празднованием в городе Дня военно-морского флота России, поэтому если вы куда-то собираетесь на автомобиле, в интернете посмотрите, какое ограничение есть 28 и 29 июля. Ну и также в Крыму в эти дни объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Днем и до конца суток 28 июля и сутки 29 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.
Это достаточно сильный ветер. Будьте, пожалуйста, внимательны. Ну, а поскольку вы внимательны также и к нашим материалам, к материалам, которые выходят на сайте радио Крым Реалии, сейчас с вами будет Рустем Халилов, который расскажет о том, какие материалы вы полюбили или больше других. Слушаем.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Мы говорим, что вы можете позвонить нам в прямой эфир. У Рустема Халилова забираем минуточки для того, чтобы он рассказал о том, что там на сайте происходит. Есть звоночек, если очень быстро, то мы вас включаем. Вы в эфире, кто вы, откуда, какой у вас комментарий?
Меня зовут Илья, я из Крыма. Я хотел бы поблагодарить бы гостя, Приходько, за то, что она пришла и выражает позитив. Мне очень она нравится.
Спасибо вам большое. Спасибо за то, что слушаете радио Крым Реалии. Ну, Рустам
Халилов. Анастасии передадим.
Анастасии, да, передадим обязательно. Что читают, что интересует читателей Крым Реалии?
Что читают и что смотрят читатели сайта Крым Реалии? А вот смотрят они опрос из Евпатории. Корреспонденты Крым Реалии задались вопросом, как местные туристы, местные курортники оценивают отдых в Крыму. И отправились на один из евпаторийских пляжей. Расспросили людей. И вот что у них получилось. Давайте послушаем.
По сравнению Турции с Египтом, это ужасно. Это санаторий поверил. Мой ребенок после Турции и Египта плакал полдня, когда он увидел вот то, что здесь есть санаторий, да, Победа. Вы отстаете лет на 50. Вот так я вам скажу. А бабушки, которые сейчас здесь отдыхают, они скоро закончатся. Вот и все.
Мост открыли, а толку никого не изменилось. Допустим, у нас по экскурсиям, все, кто приехали через мост на машинах, они едут на экскурсии на машинах. Как покупать, они никого ничего не хотят, денег у них нет, они приехали по путевкам, бюджетники все.
Продуктовые магазины дорогие. Это неправильно. Не может быть дороже, чем в Москве и в Петербурге.
На насчет плюсов. Конечно, смешно это может быть, но вот через каждые 50 метров есть туалет. Это очень большой плюс. Есть минус. Мусорные баки, которые есть по дороге, очень воняют.
Вот Павел сегодня говорил о 3 копейках денег, с которыми ездил в Крым. Вот с такой суммой в Крым не поедешь. А мы продолжаем наш топ-5 и поговорим о боге Сталине и Ямпольской. Во всяком случае, так называется материал Виталия Портникова, который является одним из самых читаемых на нашем сайте. И цитата. «Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог, вторая – Сталин». Цитата эта принадлежит депутату Госдумы России Елене Ямпольской, которая пишет Портников о главном редакторе газеты «Культура», под руководством которого издание, которое пыталось сохранять либеральность даже в поздние советские времена, превратилось в символ консерватизма. И Портников пишет о том, что Ямпольская пришла на смену Станиславу Говорухину. И почему, чем он это объясняет? Он говорит о том, что российской власти неуютно рядом с личностями, даже теми, которые готовы служить ей верой и правдой. И нужны безликие чиновники. Вот читайте на сайте Крым Реалии материал Виталия Портникова.
Спасибо большое, Рустем. Это действительно важная информация. И еще очень важно. 27 июля будет лунное затмение. Оно продлится почти 4 часа. По подсчетам ученых, сделать его самым длинным в 21 веке. А на материковой Украине и в аннексированном Крыму можно будет наблюдать почти все фазы этого затмения. Около 21:30 луна начнет прятаться в тени Земли и через час станет кроваво-красной. Закончится затмение в 2 ночи, в 2:28. Чтобы наблюдать за этим, не обязательно иметь дополнительное оборудование. Радио «Свобода» покажет затмение онлайн. Посмотреть прямую трансляцию можно на странице «Крым Реалии» в Facebook. Поэтому оставайтесь с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Паша Новиков, Рустем Халилов, Катя Некречия. Мы рады, что вы с вами.
Спасибо, что были с нами в программе «Крымский вечер» на радио «Крым».